больше закусываете. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника. Он раз сосредоточен и темнолик. Он мучается, и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать. Верящий в предопределение. И ни о каком противоборстве не помышляющий. Я верю в то, что он благ. И сам я поэтому благ и светел. Он благ. Он ведет от меня от страданий к свету. От Москвы к петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучино, через грезы в Купавне, к свету и петушкам, Дурхлейден Лихт. Я заходил по площадке в еще более страшном волнении, и все курил, и все курил. И тут яркая мысль, как молния, поразила мой мозг. Что мне выпить еще, чтобы этого порыва не угасить? Что мне выпить во имя твое? Беда, нет у меня ничего такого, что было бы тебе достойно. Кубанское — это такое дерьмо. Российское — смешно при тебе и говорить о российской. И розовой крепкой за рут 37, боже. Нет, если я сегодня доберусь до петушков, невредимый, я создам коктейль, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей. В присутствии людей во имя Бога. Я назову его Иорданские струи или звезда Вифлеем. Если в петушках я об этом забуду, напомните мне, пожалуйста. Не смейтесь, у меня богатый опыт в создании коктейлей. По всей земле, от Москвы до петушков. Пьют эти коктейли до сих пор, не зная имени автора. Пьют канаанский бальзам, пьют слезу комсомолки и правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милости от природы, а чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точный рецепт. Я, если вы хотите, дам вам эти рецепты, слушайте. Пить просто водку даже из горлышка, в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном, в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан ханаанского бальзама, в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек. Какой компонент ханаанского бальзама мы ценим превыше всего? Ну, конечно, денатурат. Но ведь денатурат, будучи только объектом вдохновения, сам этого вдохновения начисто лишен. Что же в таком случае мы ценим в денатурате превыше всего? Ну, конечно, голое вкусовое ощущение. А еще превыше тот миазм, который он источает. Чтобы этот миазм оттенить, нужна хоть крупица благоухания. По этой причине в денатурат вливают в пропорции 1-2-1 бархатное пиво, лучше всего останкинское или сенаторы, очищенную политуру. Не буду вам напоминать, как очищается политура, это всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает, от чего умер Пушкин, а как очищается политура, это всякий знает. Короче, записывайте рецепт канаанского бальзама. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах. Денатурат 100 грамм, бархатное пиво 200 грамм, политура очищенная 100 грамм. Итак, перед вами ханаанский бальзам. Его в просторечии называют чернобуркой. Жидкость в самом деле черно-бурого цвета с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это уж даже не аромат, а гимн. Гимн демократической молодежи. И именно так, потому что выпившим этот коктейль вызревают вульгарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал. А чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Во-первых, не пить ханаанский бальзам, а во-вторых, пить взамен его коктейль «Дух Женевы». В нем, в этом духе Женевы, нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня, в чем загадка этого букета? Я вам отвечу, не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите, а в чем же разгадка? А в том разгадка, что белую сирень, составную часть духа Женевы, не следует ничем заменять, ни жасмином, ни шипром, ни ландышем. В мире компонентов нет эквивалентов, как говорили старые алхимики, они-то знали, что говорили. То есть ландыш серебристый – это вам не белая сирень, даже в нравственном аспекте, не говоря уже о букетах. Ландыш серебристый, например, будоражит ум, тревожит совесть, укрепляет правосознание. А белая сирень, напротив того, успокаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни. У меня, например, было так. Я выпил целый флакон серебристого ландыша, сижу и плачу. Почему я плачу? Потому что маму вспомнил. То есть вспомнил и не могу забыть свою маму. Мама, говорю, и плачу. А потом опять мама, говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я взял флакон сирени и выпил. И что ж вы думаете, слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму тогда же и забыл, как звать по имени-отчеству. И как мне смешон поэтому тот, кто, приготовляя дух жене в средство от потливости ног, добавляет ландыш серебристый. Слушайте точный рецепт. Белая сирень 50 грамм, средство от потливости ног 50 грамм, пиво жигулевское 200 грамм, лак спиртовой 150 грамм. Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям и ханаанский бальзам и дух Женевы. А лучше пусть он сядет за стол и приготовит себе слезу комсомолки. Пахучий странен этот коктейль. Почему пахучий, вы узнаете потом, я вначале объясню, чем он странен. Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память. Или наоборот, теряет разум и то, и другое. А в случае со слезой комсомолки просто смешно. Выпьешь ее 100 грамм этой слезы, память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще 100 грамм и сам себе удивляешься, откуда взялось столько здравого ума, и куда девалась вся твердая память. Даже сам рецепт слезы благовонен, а от готового коктейля, от его пакучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, лишался. Лаванда 15 грамм, вербена 15 грамм, одеколон лесная вода 30 грамм, лак для ногтей 2 грамма, зубной эликсир 150 грамм, лимонад 150 грамм. Приготовленную таким образом смесь надо 20 минут помешивать веткой жимолости. И иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повеликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек, вы меня не заставите помешивать повеликой слезу комсомол. Я буду помешивать ее жимолость. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда при мне помешивают слезу не жимолостью, а повеликой. Но о слезе довольны. Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. Венец трудов превыше всех наград, как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль «Сучий потрох». Напиток, затмевающий все. Это уже не напиток, это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? Борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что, записывайте. Пиво жигулевское 100 грамм. Шампунь Садко «Богатый гость» 30 грамм. Резоль для очистки волос от перхоти 70 грамм. Тормозная жидкость 30 грамм. Клей БФ 12 грамм. Дезинсектант для уничтожения мелких насекомых 20 грамм. Всю эту неделю настаивается на табаке сигарных сортов и подается к столу. И подождите так. Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали еще вот что. Полученный таким образом настой еще откидывать на дуршлаг. То есть на дуршлаг откинуть и спать ложить. Это уже черт знает, что такое. И все эти дополнения и поправки, все это от дряблости воображения, от недостатка полета мысли. Вот откуда эти нелепые поправки. Итак, сучий потрох подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет. 43-й километр Храпунова. Ну вы хоть что-нибудь записать успели, ну вот пока и довольна с вас. А в петушках я обещаю поделиться с вами секретом иорданских струй, если доберусь живым. А теперь давайте подумаем с вами вместе, что бы мне сейчас выпить. Какую комбинацию я могу создать из этой вшивоты, что осталось в моем чемоданчике? Поцелуй тети Клавы, пожалуй, что да. Из моего чемоданчика никаких других поцелуев не выжмешь, кроме первого поцелуя и поцелуя тети Клавы. Объяснить вам, что значит поцелуй, а поцелуй это значит, смешанное в пропорции пополам на пополам любое красное вино с любой водкой. Допустим, сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанское – это первый поцелуй. Смесь самогона с 33-м портвейном – это поцелуй насильно данный. Или проще поцелуй без любви, или еще проще Инесса Арманд. Да мало ли разных поцелуев. Чтобы не так тошнило от всех этих поцелуев, к ним надо привыкнуть с детства. У меня в чемоданчике есть кубанское, но нет сухого виноградного вина. Значит, и первый поцелуй исключен. Для меня я могу только грезить о нем. Но у меня в чемоданчике есть полторы четвертинки российской и розовой крепкой за рубль 37. А их совокупность и дает нам поцелуй тети Клавы. Согласен с вами, он невзрачен по вкусовым качествам. Он в высшей степени тошнотворен. Ему уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка. Согласен, но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходится пить поцелуй тети Клавы. Я вошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в поцелуй. О, как давно я здесь не был, с тех пор, как вышел в Никольском. На меня, как и в прошлый раз, глядело десятками глаз. больших, на все готовых, выползающих из орбит. Глядела мне в глаза моя Родина, выползшая из орбит, на все готовая, большая. Тогда после 150 грамм российской мне нравились эти глаза. Теперь после 500 кубанской я был влюблен в эти глаза, влюблен как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон, но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь. Подошел и остолбенел. Где моя четвертинка российской? Где та самая четвертинка, которую я у серпа и молота только ополовинил? От самого серпа и молота она стояла у чемоданчика. В ней оставалось почти 100 грамм. Где же она теперь? Я обвел глазами всех, ни один не сморгнул. Нет, я положительно влюблен и безумец. Когда отлетели ангелы? Они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался. Когда они от меня отлетели? В районе Кучино? Так, значит, украли между Кучиной и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия, меня тем временем лишали поцелуя тети Клавы. В простоте душевной я ни разу и не заглянул в вагон все это время, прямо комедия. Но теперь довольно простоты, как сказал драматург Островский. И финита ля комедия. Не всякая простота святая, и не всякая комедия божественная. Довольно в мутной воде рыбку ловить, пора ловить человеков. Но как ловить и кого ловить? Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков. От самой Москвы все были философские эссе и мемуары, все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева. Теперь начинается детективная повесть. Я заглянул внутрь чемоданчика, все ли там на месте? Там все было на месте, но где же эти 100 грамм и кого ловить? Я взглянул направо. Там все до сих пор сидят эти двое, тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосил и спит. А умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будет его. И как-то по-живодерски будет. Берет его за пуговицу и до отказа подтаскивает к себе, как бы натягивает тетиву. А потом отпускает, и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзает спинкой лавочки, как в сердце тупая стрела Амура. Трансцендентально, подумал я. И давно это он его так... Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит. Значит, оба, в принципе, могли бы украсть. Но ведь один-то спит, а другой в коверкотовом пальто, значит, ни тот, ни другой украсть не могли. Я глянул назад. Нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль. Двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое, он и она. Они сидят по разным сторонам вагона, у противоположных окон, и явно не знакомы друг с другом. Но при всем том до странности похожи. Он в жакетке, и она в жакетке. Он в коричневом берете и при усах, и она при усах и в коричневом берете. Я протер глаза и еще раз посмотрел назад. Удивительная похожесть. И оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом. Ясное дело, они не могли украсть. А впереди я глянул вперед. А впереди то же самое, странных только двое, дедушка и, по-моему, внучек. Внучек на две головы длиннее дедушка и от рождения слабоумен. Дедушка на две головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются. Подозрительно, подумал я, отчего бы это им облизываться? Все ведь тоже смотрят мне в глаза, но ведь никто не облизывается. Очень подозрительно. Я стал рассматривать их так же пристально, как они меня. Нет, внучек совершенный кретин. У него и шея это как-то не у всех, не как у всех. У него шея не врастает в торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически. Вначале у него выдох, а потом вдох. Тогда как у всех людей наоборот. Сначала вдох, а уж потом выдох. И смотрит на меня, смотрит, разинув глаза и сощурив рот. А дедушка тот смотрит еще напряженнее. Смотрит, как в дуло орудия. И такими синими... Такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он, как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове ему мертво, и все его физиономии в оспинах, как расстрелянные в упор. А посередке расстрелянной физии распухший и посиневший нос висит и качается, как старый удавленник. Очень подозрительно, подумал я еще раз, и, привстав на месте, поманил их пальцем к себе. Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. Это тоже странно, подумал я. Они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил. Я пригласил их сесть напротив себя. Оба сели в упор, рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно, избоченись на левое ребро и как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую дедушке. Как звать тебя, папаша, и куда ты едешь? Храпунова Езина. Митричем меня звать, а это мой внучек, он тоже Митрич. Едем в Орехово-Зуево в парк в каруселях покататься. А внучек добавил, и необычен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как следует передать. Он не говорил, а верещал. И говорил не ртом, потому что рот его был всегда сощурен и начинался откуда-то сзади. А говорил он левой ноздрёй. И то с таким усилием, как будто левую ноздрю приподнимал правой. И как мы быстро едем в петушки, славные петушки. И какой пьяный дедушка, хороший дедушка. Так, значит, говоришь, в карусель. В карусель. А может, все-таки не в карусель? В карусель, еще раз подтвердил Митрич, и все тем же приговоренным голосом, и влага из глаз его вся текла. А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? Пока я в тамбуре был погружен в свои мысли. В свои мысли о своем чувстве к любимой женщине. А вот скажи. Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забегал. Я ничего, я просто хотел компоту покушать. Компоту с белым хлебом. Компоту с белым хлебом? Компоту с белым хлебом. Прекрасно. Значит так, я стою на площадке и весь погружен в мысли о чувстве. А вы между тем ищете у меня на лавочке, нет ли тут компоту с белым хлебом. А не найдя компоту, дедушка первый не вынес и весь расплакался. А следом за ним и внучек. Верхняя губа у него совсем куда-то пропала, а нижняя свесилась до пупа, как волосы у пианиста. Оба плакали. Я вас понимаю, я все могу понять, если захочу простить. У меня душа, как у троянского коня пузо, многое вместит. Я все прощу, если захочу понять, а я понимаю. Вы просто хотите компоту с белым хлебом. Но у меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. И вы просто вынуждены пить хотя бы то, что вы находите, взамен того, чего бы вы хотели. Я их раздавил своими уликами. Они закрыли лицо оба и покаянно раскачивались на лавке в такт моим обвинениям. Вы мне напоминаете одного старичка в петушках. Он тоже. Он пил на чужбинку. Он пил только краденое. Утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона, отойдет в туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он называл это «пить на брудершафт». Он был серьезно убежден, что это и есть пить на брудершафт. Он так и умер в своем заблуждении. Так что же, значит, и вы решили на брудершафт? Они все раскачивались и плакали, а внучек даже заморгал от горя всеми своими подмышками. Но довольно слез. Я, если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимость. Если вы хотите, я могу угостить еще. Вы уже по 50 грамм выпили, я могу налить еще по 50 грамм. В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал, я тоже хочу с вами выпить. Все разом на него поглядели. То был черноусый в жакетке и в коричневом берете. И заверещал молодой Дмитрич, какой дяденька, какой хитрый дяденька. Черноусый оборвал его взглядом из-под усов. Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей боты. И он поставил мне на лавку бутылку столичной. «От моей не откажетесь?» – спросил он меня. Я потеснился, чтобы дать ему место. «Нет, потом, пожалуй, не откажусь, а пока хочу свое. Поцелую тете Клаву». «Тете Клаву? Тете Клаву». Мы налили себе каждый свое. Дед и внук протянули мне свои посуды. Они, оказывается, давно держали ее наготове, задолго до того, как я их поманил. Дед вытащил пустую четвертинку, я сразу ее признал, а внучек тот вынул даже целый ковш и вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы. Я налил им, сколько обещал, и они улыбались. На брудершафт, ребятишки, на брудершафт. Все пили, запрокинув голову, как пианисты. Наш поезд на станции Есина не останавливается, остановки по всем пунктам, кроме Есина. Есина-Фрязева. Началось шелестение и чмоканье, как будто тот пианист, который все пил и пил, теперь уже все выпил. И утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа «Шум леса до диез минор». Первым заговорил черноусый в жакетке и почему-то обращался единственно только ко мне. Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, обязательно покраснеют. Ну так что же? Как то и что же? А Куприн и Максим Горький так те вообще не просыпались. Прекрасно, ну а дальше? Как то есть, ну а дальше? Последние предсмертные слова Антона Чехова какие были? Помните, он сказал «Ихштербе», то есть «я умираю». А потом добавил «налейте мне шампанского». И уж тогда только умер.